Мы продолжаем с вами изучение 18 параграф книги, статьи Аравут, статьи поручительства, на странице 119 книги Каббала для начинающего. Мы с трудом говорили о том, что для того, чтобы прийти к состоянию, когда человек поднимается над своей материальной природой и включается в вечный духовный мир, ему необходима особая сила, которая называется поручительством. Если вся моя природа, это только желание насладиться, куда я хочу получить. Это желание насладиться, если приходит к нему наслаждение, если приходит в него наслаждение, наполнение, так это назовем, это желание насладиться наполняется и исчезает. То есть, желание, если оно наполняется светом, наслаждением, не ощущается как желание. То есть, творение исчезает. Оно уже не существует. И, разумеется, не в этом замысел творения, насладить творение, чтобы творение вначале было желанием насладиться, а потом у него пропало ощущение себя. То есть, для того, чтобы наполнить желание насладиться вечным образом, необходима какая-то добавка, чтобы наслаждение не отменяло желание. И эта добавка приходит с помощью того, что называется экраном. Когда приходит наслаждение, и в той мере, в которой я могу отдавать другим, это наслаждение проходит через меня, и мое желание насладиться только возрастает от того, что я присоединяю к себе еще добавочные желания от других. Какие желания? Того, что не во мне, это все кли Адам Ришона. То есть это бесконечная кли по отношению ко мне. И тогда, когда я обслуживаю их, я люблю их, при получении, если я исправляю себя любовью к ближнему, то тогда весь свет проходит через меня и наполняет все эти желания, которые становятся моими. А я пока остаюсь тем самым желанием. И этим я становлюсь вместо... всем кли Адама Ришон и единым творением по отношению к Творцу. С помощью чего? Только с помощью того, что я ухожу от себя, от наслаждения ради себя, и прихожу к любви к ближнему, к отдаче. Каким образом это сделать? Это вопрос. А вы объясняете нам Бааля Сулам, что я могу подняться над моим желанием, при условии, что мое желание, и в этом вся моя природа, что я не должен чувствовать, что мне чего-то не хватает. Оно помогает мне не заниматься собой, и даже чтобы чувствовать, что приобретает от того, что отдает ближнему. И это ощущение, которое я получаю в своем желании, называется аравутом или поручительством. Откуда я могу получить такое ощущение поручительства? Я могу получить это от всего остального тела Адама Ришон, от всех остальных добавочных желаний, в которые я включаюсь. Потому что они мне должны дать оживляющую силу. Как каждой клетке тела дает оживляющую силу при условии, что оно обратно отдаст телу свое действие, которое оно должно произвести. Получается, что включение в общий гуф, в общее тело, скажем, я и все остальные души, это включение должно быть с моей стороны по отношению к ним и с их стороны по отношению ко мне обратно, как необходимое условие входа в духовное. Насколько я включаюсь в это общее кли, это называется, собственно, моим кли. Я сам по себе это Малхут. И все общее кли это 9 первых сферот по отношению ко мне. Тогда в получении аравута есть две как бы противоположные вещи. Я не могу любить других, пока я не получу от них ощущение поручительства. Я не могу получить от них ощущение поручительства, пока я их не люблю. Не подсоединяю их к себе. Одно противоречит другому. Как же это делают? Поэтому создают условия перед этим, перед тем, как приходят к любви, и перед тем, как приходят к аравуту, которая называется «Наасе ванишма» — «Сделаем и услышим». И, из этой и только из этой готовности приходят потом свята, которые исправляют нас и вводят нас в правильную связь между мной и всеми остальными душами, моей отдачи по отношению к ним и их отдачи по отношению ко мне. Но, разумеется, кли получения силы аравута, поручительства, когда мне нет, когда я чувствую, что нет у меня недостатка ни в чем, и что только с помощью общей любви по отношению к другим, только там я нахожу духовную жизнь, в этом отношении, что это отношение — это кли. Без этого исправления, которое происходит во мне, разумеется, я не выхожу в ощущение духовного вечного мира, духовной вечной жизни. И объясняет нам Бааль ха-Сулам, что это отношение должно существовать между человеком и его маленькой группой, и, может быть, потом должно быть, должно реализоваться между человеком и большей группой, до народа и до всего мира, до всего человечества, которое должно прийти к взаимовключению, как единый человек с единым сердцем. И об этом он объясняет там в этих параграфах статьи «Аравут». Ну, 18-й параграф. Статья «Аравут», книга «Каббала для начинающего», 119-я страница, 18-й параграф. Поэтому мудрецы образно сравнили поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке. То есть поручительство. При поручительстве есть у нас условие, что без него я не прихожу ни к чему. Если я не получаю ощущение аравута. Но ощущение аравута я могу получить только от полного кли. Поскольку в полном кли раскрывается свет. Что происходит с нами? Что значит поручительство и откуда приходит эта сила? Есть у нас исправленное кли, которое называется Адам Аришон. В этом кли есть свет, который приходит с помощью Зивуга Дака, насколько может входит внутрь, свет бесконечности, поскольку находится с исправленным экраном, и бесконечной отдачей. Отраженный свет тоже бесконечный. Это состояние конца исправления, в котором находятся все творения. Это состояние, это единственное состояние, которое создано и существует. Мы находимся в этом состоянии, только мы находимся там неосознанно. Вместо состояния, в котором мы находимся, мы чувствуемся совершенно оторванными от этой жизни. Как человек, который отключается, что-то в нем живет, это называется искорка жизни, немножко жизни. И эта капелька жизни, там внутри, в бессознательном состоянии, невозможно двигаться, оно не двигается, ничего. Есть просто какая-то капелька жизни. Это называется этим миром. И нет разницы между этим миром и концом исправления, за исключением ощущения человека, чем больше он чувствует, более ли он чувствует свое состояние, в котором он находится, или менее. Но он все время находится в одном и том же состоянии. Что же нам надо делать? Исправить свое кли-ощущение, чтобы мы больше чувствовали истинное состояние, раскрыть его. Когда мы находимся в ощущении состояния не этого, а иного состояния, где мы находимся здесь, где каждый существует сам по себе, каждый в своем эго, сам по себе, и начинаем каким-то образом строить группу, которая подобна. Это символ подобия. Скажем, есть какая-то маленькая группа, которая в чем-то подобна, в чем-то исправлена, подобна кли в конце исправления, тогда светит оттуда нам окружающий свет. Если мы бы были в состоянии исправить себя, как это кли, то мы бы раскрыли себя в этом кли, и этот свет был бы нашим внутренним светом. Но поскольку мы не в состоянии пока этого сделать, только в скрытом виде хотим это, каким-то образом быть в этом, то свет, который должен прийти к нам как наполнение, пока светит нам издалека. И это называется окружающим светом. И этот окружающий свет, который светит нам, по той причине, что мы хотим быть в этом состоянии, он называется аравутом. То есть аравут — это не просто психологическое ощущение, которое есть у меня, но это окружающий свет, который светит, это Творец, который, как свидетель, дает мне гарантию, уверенность в моем эго, которое он сотворил. Сейчас он в этом эго дает определенное наполнение, когда эго начинает успокаиваться, как будто бы успокаиваться, он позволяет мне начинать быть над эгоистическими расчетами. Однако, есть условие, что это кли, которое мы строим, должно быть полным кли. Что значит полным кли? Как он является совершенным? Насколько мы понимаем, на нашей ступени. Но должно быть полным, потому что здесь у нас есть совершенство. Что значит совершенство? Нет желания, которое действовало бы в чем-то, кроме как для всех. То есть все желания действуют как единое и направлены на отдачу. Это понятно? Поэтому говорит Бааль Сулам, если группа несовершенна, если в ней есть, как в кли, какая-то дырка, какой-то изъян внутри кли, то через эту дырку наполнение выливается наружу, и это кли непригодно для встречи со светом, для наполнения. Света в нем нет. Или, скажем, свет удаляется из кли, если есть дырка. Или, как он говорит, как есть кораблик, скажем. Есть лодка, в нем есть дырка, и все вместе тонут, потому что есть маленькая дырка. Нечего делать. Кли должно быть замкнутым.
Что же нам делать? И тут он говорит нам в 18-м пункте, и поэтому мудрецы образно сравнивали поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке, когда один начал сверлить дырку в дне лодки под собой, и на вопрос другого, зачем же он это делает, он ответил, какое тебе дело, я же сверлю дырку под собой, а не под тобой. На что второй сказал, глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе. То есть, если мы находимся в одном кли, то даже частная душа, если она не находится со всеми остальными душами, часть ее со всеми остальными душами, в чем она должна включиться с ними, она повреждена. То есть, как мы устроены? Если я нахожусь в связи с кли, с телом, с душами, неважно, даже в живом организме, если есть какая-то клетка одна, вы знаете, допустим, я смогу повредить какую-то клетку, и все тело знает об этом, из всех частей тела начинают поступать различные компоненты для того, чтобы излечить и покрыть этот ущерб. От мозга, печени, от различных органов начинают поступать то, что покроет этот изъян. То есть я нахожусь в сочетании, в связи со всеми душами. И если я поврежден, то моя часть в слиянии со всеми остальными душами, в каждой душе, она повреждена. То есть я привожу ущерб в каждой душе. И поэтому это не мой частный изъян. Это не мой личный изъян, это общий изъян, который я приношу всему телу. Поэтому это не просто дырка в лодке, если у нас какая-то лодка. Это не просто маленькая дырочка в лодке, как мы представляем себе. Это во всем дне, в каждой клетке в дне есть малая дырочка, которую я проделываю. Потому что там не хватает моего соучастия. В каждом клетке, в каждом органе, в теле общем Адам решен. И поэтому такой большой вред, так остро ощущается, вот этот, нету середины здесь. И как написано, из того, что эти разгильдяи, погруженные в любовь к самим себе, строят тем же самым железный забор, не позволяющий изучающим Тору даже приступить к выполнению Торы в указанной степени, то есть возлюби ближнего своего как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же были правы в приведенном примере мудрецы, сказав: «Глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе». Есть вопросы? Что значит, что человек сверлит сознательно дырку в лодке, и какой же тогда толк от того, что кто-то ему говорит что-то об этом? Ты хочешь, чтобы я пример соединил с подобием? Это может произойти и в группе тоже. Если кто-то, если падают, поднимаются, опускаются, подъем, падение у каждого, это наоборот, это приветствуется. И чем больше этих подъемов и падений, с большей частотой, с большим ускорением, это еще лучше. Это говорит об ощущениях, которые человек проходит, и чем больше он их проходит, каждую секунду, когда у него есть больше такие нюансы, впечатления, это быстрые, хорошие, плохие, согласно ощущению, это называется подъемы и падения. Но они как одно. Немножко ощущение света, немножко ощущение кли, немножко ощущение света, немножко ощущение кли. Это необходимо пройти это. И на здоровье пусть это чем больше, тем лучше. Но я говорю о действиях, которые как вред для соединения между товарищами. И если это происходит, то могут прийти к такому товарищу товарищи и сказать ему, что ты делаешь дырку в лодке. Почему же нет? Нужно выяснить, согласно уставу группы, которая желает достичь конечного исправления, чему она должна уподобиться, какому полному кли, что называется совершенным кли, полная, совершенная такая лодка, которая отплывает к желанной цели. Это нужно все выяснить. Но если уже выяснять, именно в этом состоит наша работа, и видит какого-то товарища, который не находится в этом, разумеется, мы должны обратиться к нему и пробудить его. Не суди товарища, пока ты не достигнешь его места. Может быть, действительно есть у него какой-то блок, и он не способен воспринять, понять, находится в спутанном состоянии, вдруг какое-то горе у него произошло или проблема, которая именно должна пройти группа. Но после всех выяснений о том, как он пишет здесь, он не выбрасывает человека с этой лодки, он только пишет ему, что тот спрашивает его: ты не понимаешь, что ты делаешь, ты же делаешь дырку у всех. Он говорит: какая тебе разница, если он не хочет получить помощь? Это моя жизнь. Если это твоя жизнь, выйди наружу. Ты не можешь быть в нашей лодке. Потому что таким образом ты топишь всех. Тут написано: потому как эти нарушители, погруженные в любовь к самим себе, они строят тем самым железные заборы, не позволяющие изучающим Тору приступить к выполнению Торы в указанной степени. Но мы понимаем уже, что называется соблюдать Тору и заповеди. Соблюдать Тору и заповеди называется продвигаться к цели творения. Соблюдать Тору и заповеди — это значит, что есть у нас 613 желаний, которые нужно исправить. С помощью света, возвращающего к источнику, сотворил злое начало, эго, и сотворил Тору для его исправления. То есть соблюдать Тору и заповеди — это работать над исправлением желания человека. Это исправлять каждое желание, значит, совершать заповедь. Поэтому нарушители, те, кто выходит с этого пути, те, кто заботится только как те, кто заботится, как исправить себя и достичь цели творения, он называется нарушитель, у него нет места вместе с остальными, которые желают этой цели. Написано, что они задерживают тех, которые желают. Конечно, задерживают, потому что они соединились с ним в одном кли. А это одно кли должно прийти к состоянию, которое называется поручительство. Допустим, мы находимся с вами в состоянии номер один. Соединились вместе, у нас есть группа. В этой группе мы решаем. У нас есть соучастие такое. Мы решаем. Мы сейчас должны построить такого мини-Адама Ришон. Ну, не все человечество, это может сделать в малой группе. Но эта группа должна быть совершенной. И здесь есть только цель. И цель — совершенство группы. Совершенство, полнота группы. И строим лодку, что называется, строим единое кли. Вдруг кто-то, вместо того, чтобы строить это одно кли, дойти второго этапа, который уже называется равут, поручительство, он начинает производить другие действия. Другие действия, либо мы должны указать ему, и это ему поможет, либо мы должны выбросить его из группы, одной из двух. Поэтому он говорит, первый раз он приходит к нему, он говорит: товарищ, друг, что ж ты делаешь? Ты портишь нам все кли, хотя и почет тебе и уважение, если ты хочешь, но чтобы ты знал, что ты производишь, поэтому в соответствии с этим мы должны позаботиться о себе. Так мы должны быть строить. Но как в действии это происходит у нас относительно поручительства, мы об этом поговорим. Мы еще в продолжении статьи поговорим, потому что группа, которая находится у нас, скажем, группа 300 человек, тут есть начинающие, есть старожилы, есть находящиеся на различных состояниях, уровнях, группа, в сущности, она некая виртуальная сила. И в нем мы должны видеть, как участвует каждый. Мы должны прояснить это. Это не просто. Я только хочу сказать, что это учеба отдельная, как мы в действии производим действие, вот это предыдущее номер один, для того, чтобы прийти к поручительству. Когда получаем поручительство, сразу же в нем раскрывается высшая сила, высший свет, то есть ощущение духовного мира, ощущение высшего мира. Это сразу же. Это называется получение Торы в исправленном кли, исправленным поручительством. Согласно остроте сказанного, человек, который присоединяется к такому кли, он должен делать очень много расчетов, прежде чем он вступает в такое. Поэтому в группе есть люди, которые находятся в различных состояниях, продвинутых или нет. И каждый делает расчет, входит глубже или отдаляется. Это некий такой атомный реактор, конечно. Такая плавка. Почему это условие? И почему это совершенство группы? Совершенство группы должно быть как кли в конечном исправлении. К этому мы стремимся. Кли находится в совершенстве. И группа, которая принимает поручительство, должна быть в неком мере совершенства, в котором находится это кли. Теперь кли, который находится в окончательном исправлении, в совершенстве, имеется в виду 100% раскрытия желания, в 100% раскрытии Творца, в условиях, от которых мы далеки, удалены на 125 ступеней. Но относительно этого мы должны на нашем месте, под горой Синай, все это пока гора, мы должны тут прийти к мини-совершенству, которое называется поручительство у нас. Это как от ребенка не требует отличий в каких-то больших вещах. Он в чем-то преуспел на своем уровне прекрасно. Это называется преуспевающий. Какой преуспевающий? Что же он знает, что он понимает, что он там сделал? Для его уровня он достиг успеха. Это то, что требует от нас. Совершенство, насколько раскрываются нам наши желания, наши условия и так далее. Разумеется, это вещи очень легкие, очень ограниченные. Дай Бог, чтобы мы в них достигли успеха.
Какую подготовку должен проделать человек? Какой порядок действий должен быть у человека, чтобы не проделывать дырку в лодке? Нет. Один не знает точно, он начнет делать различные действия, которые не приводят к аравуту, к совершенству. Группа показывает ему. Если после этого он говорит, я нахожусь, мне вы не важны, я нахожусь в своем, я под собой сверлю лодку, это моя частная жизнь, я к вам не отношусь, ты к вам не относишься, мы можем построить кли не со всем человечеством, а только с теми, кто готовы к этому. И ты выходишь из группы. Пожалуйста. Ты идешь по своему пути. Пожалуйста. У нас путь — это аравут. Что это значит? Создавать такие условия, чтобы принимать его в соответствии с указаниями наших учителей. То, что нам говорят каббалисты из своего опыта, из своего постижения, мы должны это реализовать, и тогда мы это получим. Все. А не то, что каждый говорит, это не важно, это нормально, все придет в норму. Здесь тщательным образом совершенство, ты понимаешь, насколько мы в состоянии, но всеми силами, всеми нашими возможностями, все, что мы в состоянии сделать. Потому что если Творец раскрыл нам в нас возможность, силы, мы обязаны все использовать их для того, чтобы реализовать это условие для получения работы. Ну, 19 параграф. И Раби Элазар, сын Рашби, вопросе о поручительстве пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственен друг за друга, то есть все те, которые стремятся к Творцу, исходя из их точки в сердце, и они называются Яшар-Кель, прямо к Творцу, Израиль. Не говорится здесь о том, что у человека от рождения, а говорится о его стремлении, стремлении человека по своему желанию, желании человека, что не только я стремлюсь к духовному, я в конечном счете обязан быть в поручительстве. Это разумеется. Но он говорит, что за теми, кто стремятся к духовному, даже те, кто не стремятся, которые пока находятся в различных желаниях, каким образом они будут исправлены? Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы, то есть только для начала исправления мира, достаточно взаимопоручительства одного народа, так как невозможно начать исправление мира всем народам одновременно. То есть, как Баля Сулам пишет нам в статьях последнего поколения, что пока что можно делать исправление в маленькой группе и в ней выполнять все законы последнего поколения. Это будущее государство, в котором не будет не хватать никаких структур, которые там реализуются. А потом подсоединится к этому целый мир. То есть говорится не о народе и не о государстве Израиля. Говорится о группе, в которую объединяются люди с желанием, уже готовым для того, чтобы достичь цели творения. Так как невозможно начать исправление народа исправление мира всем народам одновременно. Как писали мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам мира, но никто не захотел принять ее, так как они были погружены в любовь к самому себе выше, до уровня выше носа. Погрязли в разврате, грабежах и убийствах, так как в те дни невозможно было даже помыслить, говорить о ними, о том, чтобы согласились они отказаться от эгоистической любви. Тут это можно объяснить историческим образом, а можно объяснить и внутренним образом, так как мы это объясняем. И потому Творец не нашел ни одного народа, с которым можно было бы найти общий язык, достойного принять Тору, за исключением сыновей Авраама, Ицхака и Иакова. Почему? Которым зачлись заслуги их отцов. Как написано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была дана им. Праотцы — это те силы, которые находятся в каждой душе, как ее основа. Хесед гвура тиферет. Рош парцуфа, который в гуф, хагат. Хабад — это рош. Хагат — это гуф, но хагат — это та часть хабад, которая находится внутри гуф. И эти свойства, которые находятся внутри гуф, они тонкие, чистые, потому что они приходят из рош. Это свойства Творца. До того, как творение начинает работать с ними. Поэтому они называются праотцами. Тот, в котором действуют эти свойства, называется сыном Авраама, Ицхака и Иакова. Тот, кто хочет уподобиться своим ощущениям, этим свойствам, исходя из своего стремления в точке в сердце, называется сыном Израиля. Почему? Потому что это приходит за счет Израиля. Яаков, который хочет, это Тиферет, он маленький, но хочет с помощью Малхут реализовать свойства Авраама и Ицхака внутри Малхут, он приходит к уровню Израиля. То есть это Малхут, которая принимает на себя все свойства Бины и поднимается Кетер. Иными словами, это называется Израилем. Подняться напрямую к Творцу, поднять напрямую к Творцу весь Авиют. И Яаков — это только средняя линия, он маленький. Когда он подсоединяет к себе Исава, Малхут, исправляет все, тогда он называется Израилем. Насколько я понял, есть праотцы, слава Богу. Рав говорит, не знаю, почему есть. Потому что есть во мне точка в сердце. Ну, может быть. Каким образом я буду это использовать, развивать это? Что мне делать? Мы пока не отклоняемся от статьи. Душа Адама Ришон, как он пишет здесь, должна реализоваться сначала в группе, потом в народе, потом во всем мире. Получается, что то, что называется общей душой, это вещь качественная, как мы говорим, виртуальная. Поэтому я спрашиваю, ну а где это находится? Разумеется, это сила. Силы, которые действуют даже в нашем мире, это все скрытые силы, это все виртуальные. Если я обращаюсь к какой-то силе, это сила, облаченная в материю. Но сила сама по себе, она не материальна, она духовна. Даже силы притяжения, электростатические, магнитные, неважно какие. Это все единая сила, но поскольку она облачается в различные виды материи, мы раскрываем поведение этой единой силы различными образами. Но сила сама по себе, если ты хочешь почувствовать что-то, скажем, какой-то там стрелочка какая-то, которая там крутится, это называется, что сила облачается в материю. Это не сила сама по себе, и даже не как она облачается, а как материя реагирует на нее. И ты проверяешь и измеряешь не силу, а как материал реагирует на нее. Поэтому все силы, даже о которых мы говорим, там силы притяжения, сила отдачи, электростатическая сила, сила любви, это все та же самая сила на том самом непостижимом уровне, который мы сами по себе не постигаем. А за исключением этого, эта сила — это единая сила, которая называется Творцом. И все силы, включая те силы, которые раскрываются нам в нашем мире, в материальном мире, в материи, это реакция материи на эту силу. Виды реакции на эту силу. Ну, далее. Что же это за добавка, когда все, кто приходят в мир, подсоединятся к этой силе? Какая будет тут добавка, если изначально все совершенно? Рав говорит, ты спрашиваешь о Творце? Нет, я спрашиваю о понятии, которое называется Адама Ришон. То, что творения должны уподобиться Творцу, когда 8 миллиардов тел придут к концу исправления. Не тел, желаний. Я говорю, какая будет в этом польза? Кому? Моей плоти? Но исправление начинается с группы. Потом мы приходим к народу. Бааль Сулам говорит здесь о телах, о всех 8 миллиардах людей в мире. Тут говорится о желаниях. В Кабале гуф тела – это желание. Мы не говорим о биологическом теле, потому что человек в нем существует или не существует. Еще несколько лет, и мы не будем в этих телах. Потом снова будем в этих телах. Ну и что? Мы говорим о том, о чем можно говорить. То есть, это вечная часть в нас. Я не отношусь к тебе по отношению к твоей рубашке. Ты ее завтра поменяешь. Я отношусь к тому, что находится внутри облачения этого, внутри твоей рубашки. Почему меня должно волновать твое тело? Оно завтра будет иным. Или ты состаришься, или что? Ну и что? К этому мы не относимся. Наука Каббала относится к основе, к вечному, к душе. Об этом можно говорить. В нем мы находимся, в этом. От этого нельзя убежать. А тело можно поменять. Скоро с помощью медицины ты будешь менять все тело. Ну и что? Говорится о теле парцуфа. Но продолжай, если тебе есть что сказать. А, все? Ну тогда читай дальше. И поэтому Творец не нашел ни одного народа, с которым можно было бы найти общий язык, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Иакова, которым зачли заслуги их отцов. Как написано нашими мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была им дарована, так как вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти всеми дорогами Творца. То есть из-за их приверженности Творцу им было дано постичь духовный смысл Торы без предварительного выполнения уровней ее практической части, выполнять которой у них не было никакой возможности. То есть эти свойства Авраама, Исхака и Иакова, это исходные свойства, которые находятся в душе, в которых желание насладиться пока что еще не действует. И, разумеется, эти свойства, хотя они и облачаются внутрь души, облачены внутрь души, они находятся в такой чистоте, что дают душе свойства Творца. Авраама, Ицхака и Иакова. То есть три линии. Мы изучаем это в науке Каббала, каким образом это в конце концов реализуется в Кли, в Кли Ацилут, которая приходит к этим исправлениям. Это Хесед, Гвура, Тиферет, которая в исправленном Кли, когда там выясняются эти сферот, они выражают в Кли основные свойства отдачи. Правую линию, левую линию и среднюю. Что, соответственно, всем этим линиям, всем этим свойствам Творца, исходя из отдачи кли, есть клипот. Соответственно, Аврааму, соответственно, Ицхаку, есть его сыновья, неисправленные, и Иакову соответствует состояние 12 колен. То есть распространение хагат внутрь ноги. У которых не было никакой возможности выполнять ее. То есть это эти условия Авраама, Ицхака и Иакова мы не можем реализовать, если они не воплощаются в Авиюте. То есть исправление начинается с того, что соединяются свойства Хагат с Келим Наги. И тогда принимают Тору, методику исправления, каким образом исправить Наги так, чтобы она приняла те же самые свойства, что и у Хагат. И тогда распространяется свет из Хагат внутрь Наги. И этим ноги приходят на уровень хагат. И это означает, что сыновья становятся отцами. Что действие отцов – это символ для детей. С помощью чего? С помощью того, что исправляют себя. Камень, отвергнутый строителями, стал во главе угла. То есть очищают себя до уровня хагат. И все, это то, что мы изучаем здесь. Это то, что здесь объясняется. Но, разумеется, говорится о исправлении внутри души. Не говорится о телах и о всем, что относится к животному существованию в этом мире. И Раби Шимон не просто так, Баль Сулам, начинает с этого. Когда начинают, то не смотрят на животное, на животную часть, смотрят на людей. Есть у них точка в сердце, есть у них желание, он уже тогда готов, достоин получить эту поддержку, методику и идти к целетворению.
И также заслуги наших праотцов, они оказали огромное влияние на их сыновей и сыновей их сыновей. Так что заслуги эти были защищены тому поколению, в котором каждый принял на себя эту возвышенную работу, и все как один, они воскликнули, сказали: сделаем и услышим. И потому мы обязаны были стать избранным народом среди всех народов. Таким образом, только сыны Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия. То есть, та группа, которая пришла после изучения Авраама, Исхака, Якова, потом Моше, Аарон, Йосеф, и приходит к Давиду. Та группа называется сынами Израиля, потому что получила свойство Хагат, которое называется праотцами, соединилась через Авиют и египетский с получением Торы, подняла Ны на уровень Хагат, это называется построением храма. Малхут, приходящая к Бине, Бинай, Такодыш, святость, поэтому называется Байт, Бейт, Мигдаш, дом святости, то есть уровень Бины, храм, и они называются сыны Израиля. Почему? Потому что Израиль — это свойство Яков, средняя линия, которая соединена этой средней линией с Тиферет, с Яков, с Яковом. Это Килим, с Килим Дны, желание получать. Поэтому Тиферет становится Исодом. Это называется уже Израиль. Тиферет с исправленным желанием получать называется Израиль. Рафи. Цель является исправить народы миров. Что значит цель исправить народы мира? Израиль не нуждается в исправлении. Израиль — это после того, как достигает. Он говорит о том, что есть два этапа. Прежде есть праотцы, после праотцов, после Хагат, приходит к сыновьям, к Ныим. После того, как Ны соединяется с праотцами, это называется Израиль. Затем начинают исправлять остальные желания народа мира. Те, кто не получили Тору, те, у кого нет праотцов, те свойства, которые не могут включиться изначально со свойством отдачи. Как они называются? Что Творец ходил между всеми народами и спрашивал: вам, вы хотите Тору или нет? Они говорят: не хотим. Почему? Потому что мы не можем наше желание получать связать с твоей Торой. Эта Тора для нас не методика прийти ни к чему, к наполнению. Почему? Потому что мы не можем включиться со свойствами отдачи. Теперь, с помощью чего они смогут включиться? После того, как Израиль исправлены, то есть все те, кто, да, могут включиться с искрами света, исправили себя и находятся на уровне Израиля. Допустим, что дальше происходит? Что происходит с ними, со всеми народами мира? И основной, ведь Авиют в них, и говорится о них, они должны исправиться. Цель творения направлено на них, а не на Израиль. Согласно тому рассказу, когда, прежде всего, Творец к ним пришел, их спросил, хотите ли вы Тору или нет. Если нет, так он пошел к Израилю, и через Израиль, через круг такой начал действовать. Почему? Потому что я сначала создал вас. Хорошо, я только спрашиваю вас пока. Нужно еще поговорить о том, что называется такой вопрос. То есть им открылось, что они не могут и не хотят. Есть в это в Килим заложено это определение. Поэтому он идет через Израиль. Он строит группу Израиль, Авраам, Исхак, Яков, эти Хагат, Ны, которые включаются в Хагат. И таким образом он, тот же Творец, приходит через Израиль, через эти Килим, через облачение это к народам мира. Ты понимаешь? Вот этот Творец хочет прийти к народам мира, то есть к творению, к 70 народам. Не, не процентам. К 70 народам. Они говорят: мы не способны. В них заложено, в их желании получать заложено это, неспособны. Что же он делает? Он идет косвенным образом, строит через Авраама, Ицхака и Якова, Хагат, строит Ны, сыновей, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Все эти 10 сферот строят их, как облачение через обратный свет снова возвращается к народу мира. Не напрямую не может обратиться, так он обращается через них, и через них приносит им исправление. Поэтому называется избранный народ. И действительно, народ, который не смешивает 70 народами мира. То есть, это группа, у которой есть определенная задача, она для этого создана. Только ради этого. Если не для этой задачи, у них нет права на существование, поэтому ее желают отменить, ненавидят, истребить. И говорят им, что вы чуждый элемент в мире. В ту секунду, когда эта группа обратится и будет делать то, что она обязана делать, она не будет выглядеть чуждым элементом в мире, а будет наоборот. Как написано у Ишияу, когда сыновья и дочери народов мира приносят их на своих плечах в Иерусалим. Что значит «на своих плечах»? То есть вместо рож, чтобы это было как рож, как голова, как программа, как хагат общая, против Килим Малхут, который находится в народах мира. Это, в сущности, Раби Шимон здесь все время после того, как Баал Сулам говорит «Килим Исраэль», «Килим» этой группы, которые должны быть прежде исправлены. Затем приходит Раби Шимон и говорит: это исправление для всего мира. Это лишь средство для того, чтобы исправить основное. Поэтому это называется избранный народ. Согласно своей задаче, он избран для исправления мира. И в соответствии с этим ведутся расчеты с нами, насколько мы способны и насколько мы реализуем это. Эти расчеты и в духовном, и в материальном. Пожалуйста. Снова прочитаем последнее предложение на странице 119. И находим, что только сыны Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия, поскольку сама действительность обязывала к этому. И как мог Раби Элазар быть не согласен с этим? Орен Лейбович. Зачем же тогда Творец обратился к народам мира? Он что, не понимал? Зачем он же их сотворил, зачем ему надо было обращаться к ним? Да, пришел какой-то старичок, обращался к каждому с куском мрамора и говорит: ну, может быть, возьмете, смотрите, такой кусок хороший. Так тебе это представляется? Я не знаю. Не, я не вижу это таким образом. Но даже если это силы, зачем же ты спрашивать эти силы? Таким образом... легенды, сказания нам рассказывают мудрецы, каббалисты, какая связь между свойствами творения, между силами творения, когда желание получать сотворено таким образом Творцом, что оно не способно включиться со свойствами отдачи, не способно быть в связи с Творцом. Это сущее из ничего. То есть это минус, а это плюс. Ты не можешь сделать между ними ничего. Между ними бесконечное расстояние. Что значит, Творец приходит к ним и говорит: ну, примите Тору. То есть нет, есть такие определения, которые заложены. Есть запись Рошем. Это желание получать не способно никогда быть дающим. И когда человек начинает работать желанием получить своим, эта запись, это впечатление в нем проявляется, и он знает, что на это я не способен. И это называется «лева эвен». Это то, что раскрывается. И с чем же он работает? Тогда он должен работать с включением. С каким включением? Тогда есть пять миров. И методика, которая называется Каббала. И все это приходит через Израиль, через эту систему, которую строят. Что же это, в чем же эта система особенно? Она работает на включение отдающих килим в получающие, то есть в соучастии в том, что постепенно Малхут включается постепенно в Бину. В трех линиях и так далее. То есть это уже отдельная история. На этом мы закончим, потому что перед нами еще 20-й пункт. Это будет на следующем уроке. В Шаббат мы будем обсуждать обязательно и об отношении между той частью, которая называется Израиль, и той частью, которая называется народы мира, то распространение относительно тех, у кого есть точка в сердце, и относительно тех распространений, у кого нет точки в сердце. 7 миллиардов людей, кроме этих малочисленных отношений между ними и в распространении среди одних и среди других, как мы должны производить. Об этом у нас будет обсуждение в Шаббат. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто с нами был, и всем доброго дня. Шаббат шалом.